спортивное поведение. На радио «Комсомольская правда».
Добрый вечер, это радио «Комсомольская правда». Меня зовут Павел Садков, рядом со мной Артем Гусетинский. Это значит, что это программа «Неспортивное поведение». Мы будем говорить о спорте, про спорт, почему спорт – это спорт. И вообще, на самом деле, темы сегодня скорее плохие, чем хорошие, но тем не менее.
Да, действительно, вот по отношению к нам настолько себя неспортивно ведут, что наше, название нашей программы прям более чем
в тему. Штучку попали. 8 800 200 ровно 9702 – это телефон прямого эфира. Мы ждем ваших звонков. Прежде всего, по недавнему решению, буквально час прошел международный Федерации легкой атлетики от отстроения сборной России от Олимпиады в Рио. И второе, это, конечно, футбол. Вторая часть нашей программы будет посвящена футболу Евро-2016. Но, тем не менее, начнем с допинга. Итак, что, собственно, произошло? Сегодня было заседание Совета Международной Федерации Легкой Атлетики, и этот совет не снял дисквалификацию со сборной России. Дисквалификация уже была на нашей команде. Наши спортсмены, легкоатлеты, не участвовали в официальных соревнованиях. Под эту дисквалификацию попали огромное количество наших спортсменов. Огромное. Это больше 100 человек. Но самое главное, что среди них есть претенденты на золотые медали в Рио. Это Елена Исимбаева, это Шубенков, это Ухов. Это люди, которым, честно говоря, просто, ну, конечно, о гарантиях никаких речи не может идти, да, но имели очень хорошие шансы на хорошее выступление в Рио-де-Жанейро. По самым скромным подсчетам дисквалификация наших спортсменов обойдется нам в несколько десятков медали разного достоинства. Артем, ты ожидал, что все-таки оправдают нас после всего, что было?
Я не ожидал. В общем-то, все подозревали, что, скорее всего, сохранится в силе эта дисквалификация. И, ну, оптимисты, естественно, всегда верили. Все всегда верят в лучшее, что нам еще оставалось. Да. Верь в лучшее, готовься к худшему. Вот, к сожалению, вот приходится сейчас констатировать, что, увы и ах.
Ну, на самом деле, это стало большим ударом по нашим спортсменам, по нашим легендарным спортсменам, тем, кто уже, может быть, закончили выступать, но по-прежнему является частью нашего спорта. У нас есть несколько синхронов, и мы позвонили Татьяне Лебедевой, олимпийской чемпионке по прыжкам в длину. Вот что она сказала.
Я сразу скажу, что все-таки надо окончательное решение, потому что все-таки уже в последнее время везде говорили, что есть индивидуальная и коллективная ответственность. То есть есть спортсмены, ну, которые действительно виновны, и они наказаны, дисквалификация или так далее. А есть, которые действительно на протяжении десятилетия сдают пробы, к ним никаких претензий. Может такой прецедент нехороший создать, когда будут суды спортсмены подавать, которые ни в чем не обвиняют, что вот у них отняли это право выступить на Олимпийских играх. Все-таки, ну, федерация за полгода сделала просто огромный скачок именно в том, что нужно устранить, и вообще такая была полная перезагрузка. И если они на основании этого все равно им кажется, что, ну, они нам не доверяют, ну, я просто говорю, тут уже чисто политика выросла, чисто воды, просто политика. Я как бы всегда старался осторожно говорить, что мы делаем, да, у нас какие-то есть там и пробелы, потому что это все-таки ошибки прошлого. Тут уже руководству нужно и Международной Федерации Легкой Атлетики, как она прикрывала эти, которые с 2009-го были положительные пробы. То есть это коррупция такой стороны ИАФ, как бы, как они это пытались как-то тоже это прикрыть, а не то, что в одностороннем порядке, это чисто российская проблема.
Ну, я поясню, что говорит Татьяна. Действительно, по поводу окончательного решения, я имею в виду. Окончательное решение это в том, что есть еще возможность обжаловать этот приговор. Его еще должен утвердить Международный олимпийский комитет. Заседание пройдет 21 числа, 21 июня. Но там как палка о двух концах. То есть могут и допустить кого-то из наших спортсменов, так и отстранить вообще всю сборную России.
Да, не только легкоатлетов. Может стать еще хуже. Да?
Может стать еще хуже. Поэтому здесь ждать этого особо не получается. Но при этом я поддержу Татьяну. Действительно, самое это ужасное, что ИАФ, да, это Федерация Международной Легкой Атлетики, она запятнала себя по полной программе. Там они брали взятки, там была коррупция страшнейшая, там посадили уже несколько вице-президентов, отстранили от должности, там страшнейший скандал. Но и вот они после этого встают в позу и говорят: ребят, ну вы какие-то что-то, вы какие-то нечестные. Слушайте, ну там были запятаны абсолютно все, а получается, что Федерация легкой атлетики, эти чудесные парни, они там...
Ну, а виноват, как всегда, мы,
да. А виноваты, как всегда, мы. Почему Гуськов, да? Это чудовищная, конечно, история, но... Я совершенно серьезно, я никогда не оправдываю наши, когда наши виноваты, наши действительно виноваты, но, опять же, и Лебедев говорит об этом, что работа велась, что проделали большой путь, что все, извините, и вы запятнались, и мы запятнались, но мы, по сравнению с Международной Федерацией, проделали огромный действительно путь.
Ну, и потом, действительно, индивидуальная ответственность должна быть. Попался спортсмен, вот и отвечает, да. А когда грохают вот всех, давайте
вот... опять же, смотри, вот очень правильная мысль о том, что Олимпиада не является командным соревнованием. Это не официально за счет медалей. Никто не считает медали. Кубертен, в конце концов, говорил о том, что считать медали вообще преступно. До начала 80-х это вообще считалось такой моветон. Угу. Когда началась вот война СССР-США, начали считать медали. До этого, ну, зачем считать? Это такая условность, зачем это нужно? Главное – это достижение спортсменов и победа человеческого духа. У нас еще один звонок. Мы поговорили с Александром Карелиным, депутат Государственной Думы, трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, великий человек.
Он, во-первых, беспрецедентно, это правда, потому что слишком жестокое наказание. Это, во-первых, оно совершенно несоразмерно тем даже поводам, которые послужили к этому решению, к исключению у нас из федерации, к дисквалификации временной. Но оно совершенно не совпадает все с этими мотивами, которые позволили нас исключить. Мы же, тем более, взяли на себя задачу по самореформированию, изменили персональный состав руководства. Вы знаете, что Валентин Волохничев был под напором аргументов ушел с поста, что Саранская школа ходьбы потерпела большие изъятия, значит, там и Чагина, и других его последователей дисквалифицировали и устранили из профессии. Поэтому, конечно, это тяжелейший удар. Хотя мы большую часть, винную долю тех требований по самореформированию, которые на себя Национальная Федерация брала, мы их выполнили. Просто-напросто, я так понимаю, это все было заранее конденсозно подготовлено. Никто не предполагал учитывать те новации и реформирование, которые мы сделали в федерации. А вы же знаете, что любой прецедент, он ведь еще и чреват тем, что если он завтра, я, тем более, когда он такой неуклюжий и вероломный, завтра это превратится просто-напросто в такой лом, которым будут просто вышибать неугодных, и все, из конкуренции. И в этом же еще опасность принятых решений.
Александр Александрович совершенно прав, действительно, здесь вообще как эффект домино, если начинается что-то, это одно другое цепляет, тем более в спорте, тем более в такой закрытой структуре, как Международный Олимпийский комитет, конечно, то, что началось, я не знаю, к чему это приведет, это явно не конец.
Но я думаю, что сами еще пострадают все те, кто все это и придумал, так что пилят сук, на котором сидят.
Ты понимаешь, я боюсь, что это уже стихия пошла, что здесь нет какого-то негодяя, который сидит и все это придумывает. Здесь уже понеслась, и это уже остановить очень сложно. Но, тем не менее, мы продолжим наш разговор буквально через несколько минут. Это программа «Неспортивное поведение» в студии Артем Гусетинский и Павел Садков. И в следующей части нашей программы мы будем говорить о футболе. Наш телефон 8 800 200 ровно 9702. Очень ждем ваших звонков по поводу допинга и по поводу футбола.
Спортивное поведение.
Единственное на российском радио классическое немецкое шоу. Мартина Видеман поговорит с вами о мужчинах и женщинах, праздниках и буднях, о людях с ограниченными возможностями и о тех, кому повезло, о счастье и несчастье. Предельный градус откровенности. Беседа один на один. Мартина Видеман, ваш друг и советчик.
Программу «Einzwein Видеман» слушайте каждый четверг в 10 вечера по московскому времени.
Неспортивное поведение. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», программа «Неспортивное поведение», Артем Гусетинский и Павел Садков в студии. И сейчас происходит главное событие мирового футбола.
От которого нас, слава богу, не отстранили.
От которого нас, слава богу, не отстранили. Даже несмотря на то, что в это же время идет Кубок Америки, я считаю, что для нас чемпионат Европы Евро-2016 значительно важнее. И наша команда там участвует, что вдвойне приятно, пускай не очень приятно, как участвует, но тем не менее. Но это праздник футбола, и вот в данную секунду идет матч Чехии и Хорватии. Мы одним глазом с Артемом посмотрим.
Счет пока 0-0 для тех, кто
счет
интересуется.
Счет пока 0-0 для тех, кто интересуется, для вас, любители статистики. Но, тем не менее, не так и хорошо все и в этом Евро, потому что, к сожалению, пока на этом чемпионате уровень футбола потрясающей команды, реально классное напряжение, заслоняется болельщиками, тем, что как себя ведут фанаты.
Да, и... Я бы даже сказал, не болельщики, именно футбольные хулиганы. То есть футбольные надо все-таки этот момент разделять, потому что многие объединяют
вот фанаты. Пока бы я объединил, потому что и болельщики, которые черти как себя вели, в том же Марселе английские и болельщики, и фанаты, и английские, и наши, и разные другие. И надо сказать, что попались на вот эту удочку и английские фанаты, и наши фанаты, и французские фанаты, и немецкие фанаты, и украинские фанаты. Можно перечислять очень много разных стран.
Мне кажется, знаешь, вот все-таки вот мне больше всего раздражает сейчас, возможно, я не прав, возможно, слушатели не согласятся со мной, раздражает то, что многие превращают наших футбольных хулиганов, я подчеркиваю, не болельщиков, а именно фанатов футбольных хулиганов, которые приезжают целенаправленно подраться, в неких таких русских витязей, которые отправились за 3-2 земель, чтобы показать удаль молодецкую, чтобы сокрушить врага злобного. Вот. И якобы за это их несправедливо там злобный враг числом там превышающим
втрое. Дорогие радиослушатели, которые не согласны с Артемом Гусетинским или согласны с Артемом Гусетинским, 8 800 200 ровно 9702, мы ждем ваших звонков и готовы ответить. Артем.
Да, то есть, спасибо за то, что позволил мне продолжить. Все-таки я закончу свою мысль. Надо все-таки понимать, что футбольный хулиган есть футбольный хулиган. Не нужно представлять ситуацию так, как будто наш футбольный хулиган – это хороший такой добрый парень, который берется за оружие только тогда, когда на него нападает десяток врагов. Все эти ребята, по большому счету, ну, извините меня за это слово, отморозки, и с этим надо считаться. Что действительно раздражает, то, что на наших хулиганов, вина которых, безусловно, очевидна, как и любых футбольных фанатов, устраивающих потасовки, на наших пытаются отыгрываться, и именно их пытаются делать виновниками всех вообще футбольных проблем, околофутбольных, которые возникают сейчас на Евро.
То есть... А ты представляешь, как англичане обрадовались? До этого момента они были таким жупелом всеевропейским, что во всем виноват английский фанат.
Я не верю, что они обрадовались. У них отняли их славу. Они, по сути же, были законодателями мод в этой области, а сейчас получается, что русские перехватили. Ну, давайте послушаем звонок.
Да, слушаем. Игорь, слушаем вас.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, по поводу фанатов, это как-то постоянно происходит, и для меня это диковато, честно. Вот так же, как День десантника, тоже там балуются ребята, прохожих избивают, так же и спортивное поведение фанатов. И еще, вот хотел задать вам два вопроса. Вы говорили, вопросы задавали. Я вот, честно говоря, не футбольный фанат, но вот мне интересно, почему Уэльс и Англия, то есть это же одна страна, а почему это как бы разные, ну, понимаете, да?
Да-да-да.
Великобритания.
Да. Задайте второй вопрос, а потом мы на оба ответим.
Да, и что такое WhatsApp?
Спасибо. Ну, WhatsApp – это одна из систем связи, бесплатная программка, которую можно установить на смартфоне и получать сообщения, бесплатно общаться. А второй вопрос. Дело в том, что FIFA был основан несколькими странами. Тогда футбол играл не так много стран, и федерации были отдельные у всех составляющих Великобритании. Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и, собственно, Англии. И тогда они были как полноценные члены FIFA, а уже потом, когда стали появляться другие страны, другие члены, им как законодателям футбола, как основателям футбола оставили это право выступать на европейских турнирах и мировых футбольных турнирах разными частями Великобритании.
Разными сборными. И практически все эти сборные, обратите внимание, попали
в этом году. Ну, шотландцев нет, а мы же болели за них.
Ну, кто за них не болеет? Но три команды из четырех попали, это, конечно, большой успех для британского футбола, плюс Ирландия, которую тоже традиционно британские команды называют часто.
8 800 200 ровно 9702, ждем ваших звонков. Артем, я, наверное, соглашусь с твоей позицией по болельщикам, по фанатам, по разделениях, но другой вопрос, что вот такие наказания суровые, да, которые понесли люди, причем, ну, понятно, что там, возможно, да, возможно, нет, но и как-то так быстро меня немножко смутило. Давай звонок послушаем, конечно, потом ответим. Владислав, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я бы хотел вот вам рассказать, все это... последствия нашей политики, понимаете, вот, ну, сейчас такое время, что у нас давят там по всем фронтам, и правильно, это только начало. Вот что в легкой атлетике, это только начало, поэтому мы говорим, что заслуженно, незаслуженно, это все, понимаете, еще хуже будет, правильно абсолютно сказал Карелин, еще будет хуже. А по поводу футбола, ну, наши болельщики, вот я сам футболист, сам хожу на футбол, все вижу, ну, да, есть какая-то часть, опять же, это есть там... Но во всем мире. Но нас наказали просто потому, что мы ведем свою независимую политику. И это будет еще более жестче. Абсолютно мы ничем не хуже. Вы посмотрите, вот, что творят англичане. Посмотрите, что после них... там, ну, в этом Марселе это просто ужас. Бутылки, пьяные, ну, что такое? Вот это европейская страна. Она просто наказывает. Наши не хуже, там, поверьте. Исключение только национализм, когда там вывешивают там все, всякие плакаты. Вот только вот в этом отношении. А так, вот мы можем сколько угодно говорить, незаслуженно. Вот это... Ну, только цепочка, но это будет только начало. Еще хуже будет, поверьте. Когда-нибудь
возможно, рано или поздно возможно, вы правы. Ну, не хотелось бы, чтобы так случилось, и мы все-таки верим, что до сборной футбольное дело не дойдет. Но в том, что наши не хуже, ну, я как раз об этом и говорил, что все, в общем-то, у всех рыльца в пушку, но наших делают крайними. Тут, кстати, ну, вот, любопытный был момент. Один из наших слушателей, один из предыдущих эфиров, тоже мы посвятили его футболу и теме фанатов, очень здравую мысль высказал, а почему про англичан все молчат традиционно, главные зачинщики англичане, неужели вдруг стали белыми пушистыми? Конечно же, нет. Но скоро голосование по выходу Британии из Евросоюза, поэтому в Европе все боятся просто дунуть в сторону англичан, чтобы, не дай бог, их как-то вот не рассердить и вот таким образом получить у них голоса за то, чтобы Англия осталась.
Ну, знаете, вот я, наверное, не сторонник этих конспирологических версий. Я считаю, что, ну, во-первых, восприятие каких-либо историй и новостей, да, я понимаю, что я разговаривал с ребятами там из Америки, из Англии той же, вот как раз по поводу истории с отстранением нашей команды от Олимпиады в Рио. И по большому счету там никто об этом не говорит. Ну, там это просто неинтересно. Это некая тема, которая где-то идет там далеко. Поэтому сказать, что это вот таким образом хотят каким-то образом ущемить нас, как граждан России, может быть, черт его знает. Но я, ну, вот
нас, в эту конспирологию как-то с трудом почему-то. Всюду видеть врага, ну, и заговор.
Это, да, может, есть правильно, такое. Есть у нас это не самая плохая черта, я тебе скажу, потому что, ну, лучше готовиться. Еще один звоночек, слушаем вас. Добрый вечер, Олег.
Здравствуйте.
Я Олег Сыжевский.
Здравствуйте, Олег.
Фанаты наши, конечно, тоже молодцы, но нельзя же ударять грязь лицом. И второй вопрос. А зачем нам нужен этот WhatsApp? Я понять не могу.
Да для связи, для связи. Понимаете, мы не будем делать рекламу одному из приложений.
Сейчас очень много различных систем связи. WhatsApp достаточно распространенная и модная штука, но чтобы не тратить эфирное время, надо... Да, тем более мы все-таки, да, мы не техники, не компьютерщики, мы могли бы сейчас углубиться в какие-то тонкости, но давайте все-таки о спорте, о футболе.
Я думаю, что зачем нужен вообще этот футбол?
Хороший вопрос,
да-да-да. Кстати, тоже вопрос, на который довольно-таки сложно ответить.
Философский вопрос, да.
Вот, поэтому все, что касается наших болельщиков и отношения к ним, ну, ребят, давайте разделять. Если нахулиганили, ну, давайте, они будут отвечать за это. Ну, по-моему, это нормально. Я бы даже сказал, тут мужская история.
Ну, по поводу жесткости наказаний. Ну, вот, да, представь себе, ты идешь по улице и кого-то бьешь, пардон, по морде. Это преступление? Безусловно. Конечно, преступление, это хулиганство. Вот,
а если на мне шарфик Уралана, да, то я уже могу над этим заниматься.
Вот в том-то и дело, понимаешь? То есть, вроде как фанаты побузатерили, подрались, их отпустили. Но это же то же самое хулиганство, да? И почему это все не должно караться тюремным сроком, да? А обычный гражданин, ввязавшийся в драку, он получает этот самый тюремный срок. Так что черт его знает, справедливо или нет. Наверное, справедливо, жестко, да. Просто мы не привыкли к тому, что фанатов осуждают регулярно.
Ну да, кстати, мне не нравится, как у нас с фанатами заигрывают, мне не нравится, как у нас вообще с ними работают, мне не нравится, что... Появляются какие-то общественные организации, связанные с фанатами, потому что все это абсолютно профанация. Как только появляется организация работы с болельщиками, ее возглавляют самые ярые фанаты, и с этого момента эти ярые фанаты перестают быть уважаемы в своей среде, тут же появляются какие-то новые отморозки, которые начинают никого не слушать и делать все, что им захотят, все, что они захотят. Поэтому это, конечно, какое-то, знаешь, вот, не нравится мне эта история.
Вообще, фанатское движение, конечно, очень опасное, и там, ну, очень сложно им управлять, а у нас почему-то все время пытаются каким-то образом приручить вот этих диких
работать
зверей.
Работать надо как-то с кем-то, да, но в Англии, например, запретили, то есть там есть огромный список людей, которые не имеют права вообще приходить на стадион, они идут на стадионы по паспортам, билеты продаются по паспортам, и они их не выпускают, им не продают билеты на европейские турниры, они не падут ни на Лигу чемпионов,
ну, у англичан большой опыт и печальный, да, опыт с фанатами связанный.
Да, я думаю, что это, наверное, к сожалению, наверное, правильный путь, как ни странно.
Конечно.
Да. Хотя, как мы видим, на английских фанатов сильно не отразилось. Неспортивное поведение, Артем Густинский, Павел Садков. Мы прервемся буквально надолго и вернемся, чтобы обсудить футбол.
Неспортивное поведение. Товарищ
товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
Неспортивное поведение. На радио «Комсомольская правда».
Радио «Комсомольская правда», программа «Неспортивное поведение», в студии Артем Гусетинский и Павел Садков. Мы говорим о спорте, мы поговорили про дисквалификацию нашей легкоатлетической команды в Рио, мы поговорили про наших фанатов, которые и не наших фанатов, которые буянят сейчас на Евро-2016, ну и как бы пришло время, мы ждали этого, наконец-то поговорить, собственно, про футбол и самое главное про то, что нас всех больше всего волнует, это, конечно, сборная России. 8 800 200 ровно 9702, мы ждем ваших звонков на предыдущие темы и самое главное на тему, как вы думаете, наши выйдут в следующий круг или нет? Артем, ты это что думаешь, выйдет?
Ты знаешь, вот я сам теряюсь в догадках. Первая вообще мысль, сравниваешь вот с тем, что было совсем недавно. Очень похожая была ситуация на чемпионате мира в 2014 году. Сыграли в ничью с Кореей, проиграли Бельгии в один мяч. И вот в последнем туре нужна победа над Алжиром. Казалось бы, ну что, ну вполне реально, да. Но все равно не получилось, не дотянули ничья и вылет. С другой стороны, вспоминаем чемпионат Европы 2008 года, тот самый легендарный, знаменитый.
Мы вообще начали жестко,
конечно. Начали мы жестко и приехали туда такими случайными, в общем, участниками, которые не должны были туда попадать, вроде как, по мнению большинства. И перед последним матчем была похожая ситуация. Нужно было побеждать Швецию. Причем Швеция, это, так если сравнивать с нынешним Уэльсом, куда более серьезный соперник. Кто-то скажет, ну, это же тогда была великая сборная Хидинга, конечно, она должна была эту Швецию разнести, но мы в тот момент перед вот этим последним туром еще не знали, что это великая сборная Хидинга. Мы думали, что это просто обычная сборная
России. Та самая сборная, которая на халяву попала.
Да-да-да, которая, ну, там как-то еле-еле выиграла у греков. В общем-то, естественно, мало кто верил в то, что там... А Швецию, кстати, устраивала ничья. Совершенно спокойно они с ничьей выходили в четвертьфинал. Тем не менее, победа была одержана, и достаточно уверенная и красивая. Какие мячи забивал Павличенко, какие и Аршавин. Молодцы просто. То есть, все, что угодно может случиться. Хотя вот по нынешней сборной, ну, вот нет ощущения, что это может быть повторение вот той самой замечательной команды. Но даже если вспомнить, если уж копнуть еще дальше, еще глубже, 2004 год, матч, кстати, на котором мы с тобой были, последний матч в группе. Мы, к сожалению, уже все шансы потеряли, но мы играли с греками. Но для греков это был матч важнейший. Мы обыграли греков, будущих чемпионов. Это было единственное поражение сборной Греции на том чемпионате.
Да,
если я ничего не путаю.
Ничего не путаешь,
все вот. Это было. И благодаря голу в ворота сборной России, они, по-моему, при счете уже 2-0 в нашу пользу забили этот гол, они, собственно, и прошли дальше, отцепив испанцев. То есть там все было настолько на тоненького, матч был очень-очень важный с точки зрения вообще футбольной истории.
Не, на самом деле, вот эти разговоры о том, что мы не умеем играть в футбол, что наша команда слабая, бессмысленная, и зачем мы туда поехали, меня, честно говоря, все это только раздражает, потому что, да, ездить надо, надо играть, надо смотреть, и надо, главное, верить в свою команду. Другой вопрос, что можно, наверное, обсуждать какие-то тренерские решения. Пока у меня есть ощущение, что Услуцкий, наверное, все-таки чуть-чуть ошибается в своих... Но опять же, мы же понимаем, да, завтрашний матч 20 числа, и, собственно, все
может измениться. Да, и все может измениться. Послушаем, что думает об этом наш слушатель.
Александр, слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, Александр Сыжевский, я вот вам звоню.
Дайте я угадаю, зачем вы звоните.
Хотите узнать, что такое WhatsApp?
Ну, какой WhatsApp?
Извините, это у нас местная шутка, простите.
Ну да, значит, я что хочу сказать. Вот, значит, почему-то никто не говорит о том, что футбол, во-первых, это игра массовость, которая, значит, должна представлять, а сборная уже как бы, значит, типа отсева, уже самое-самое лучшее. То есть массовый вид спорта. Причем летний вид спорта. А вот с приходом Мутко пошли какие-то там эксперименты, значит, он из летнего вида спорта сделал его зимним. То есть осень, весна. Наступает у нас лето, значит, лето наступает, а сезон футбольный почему-то заканчивается. Вот я этого не понимаю. Как так?
Ну, это интересная мысль, да, действительно, вы правы. Многие об этом спорят, стоит ли и стоило ли вообще переходить на эту систему
общеевропейскую. Давайте вот я выставлю как от имени Виталий Леонтьевич, да, сейчас я в данный момент Виталий Леонтьевич, я скажу, что, ну, вы посмотрите, мы играть же стали, по большому счету, мы играем в то же время, что и раньше играли. То есть перерыв летний, он достаточно маленький чаще всего, и заканчиваем мы буквально на неделю позже, и, помню, неделю позже, раньше начинаем, а чаще всего начинаем так же, как раньше. Помните, 8 марта
тоже,
чаще всего.
Точно, да, так же. Мы просто поменяли название, по сути, чемпионата.
Мне больше нравится эта формула по одной простой причине, что, во-первых, чемпионство команды, которую выиграет, празднует летом, фактически, то есть хорошей весной такой яркой, когда можно порадоваться, а не когда ужас стоит на улице и в шапках и среди снега все это происходит. Мало похоже на футбольную победу. Это раз. И второе, та команда, которая выиграла чемпионат, буквально через 2 месяца оказывается в Лиге чемпионов. Та самая. А через год это другой уже коллектив совершенно. Поэтому здесь важно, по-моему, то, что мне больше нравится эта схема, хотя я знаю, что у нее огромное количество противников.
Я с тобой соглашусь, потому что изменения действительно произошли только на уровне формулировок, то есть как называть чемпионат. А по сути, если по календарю смотреть, все осталось по-прежнему. Вот. Ну, тут еще мы хотели таким образом унифицироваться со всей Европой и, может быть, лучше
что
выступать в Еврокубках.
Что получилось, да.
Ну, пока не получается, но, я думаю, не с этой системой это связано. Вот если бы действительно мы нас заставляли зимой играть в футбол, угу, вот прямо действительно полностью перенесли, там вот как в Англии играют под Новый год, ну, давайте вот и мы играть.
Но у нас климат другой, действительно, у нас нельзя это делать. Нет, я эти зимние матчи тоже воспринимаю с огромной долей иронии.
Но они и раньше были.
Смотри, но они и раньше бывали. Мы были, помнишь, на матче ЦСКА «Локомотив» Нижний Новгород, который вообще проходил, по-моему, при минус сколько там...
Сколько таких матчей было? Да. И помню матч ЦСКА «Спартак» в ноябре на заснеженном стадионе,
снег,
на стадионе,
да,
«Торпедо»,
да,
красным,
кстати,
мячом
играли. Кстати, я лично убирал снег, тогда я взял лопатку и помог.
Воспоминания матерого журналиста, да, да?
Да-да-да.
Так что да, всякое бывало. И я думаю, тут смены вот этих вот форматов ситуацию не исправить. Климат у нас такой. Вот. Ну, можно просто весь чемпионат загнать в летние рамки и сыграть там, играть по 3 матча в неделю. Ну, что это будет такое?
8 800 200 ровно 9702. Но я соглашусь с нашим слушателем именно в том плане, что футбол – это действительно наша сборная, вершина айсберга. Надо смотреть на то, что происходит с детьми. Это понятно, что это такая, звучит как банальность. Но на самом деле, пока у нас детского футбола нормального не будет, у нас, наверное, не будет и яркой бегающей такой молодой команды.
И потом надо еще вспомнить о том, что у нас регулярно при этом работают вроде бы исправно, бесперебойно футбольные школы. Вот, кстати, сборная Хорватии забила, извините, я отвлекся. 1-0 повели хорваты в матче с чехами. Ну так вот, вернемся к футбольным школам. А выпускники, куда они пропадают? Потом все спрашивают, почему покупаем легионеров, у нас нет ни одного своего доморощенного футболиста там, или их там по пальцам можно пересчитать, при этом школа вроде бы функционирует. То есть куда пропадают все эти футболисты, где система, которая позволяет...
Ты понимаешь, там я изучал этот вопрос, и в хоккее, и в футболе у нас существует проблема вот этого переходного возраста, когда человек заканчивает, перестает быть ребенком, но еще не становится мужчиной, а вот в этот период ему просто некуда деваться, потому что профессиональным командам он еще не нужен, молодой, а детским он тоже уже не нужен.
Да.
А юношеских сборных особо не поиграешь, человеку надо определяться со своим будущим, и здесь вот мы
его
здесь...
Его просто бросает в футбол.
Либо он 2 года играет на каком-то странном уровне, когда это не 2 или больше.
Ну, вот, кстати, этот вопрос Виталию Леонтьевичу, наверное, и надо решать, да, потому что мы теряем таким
образом
целое
поколение футболистов. Неплохо бы Виталию Леонтьевичу решать этот вопрос.
Надеюсь, он нас слышит, да, и все это...
800-200-97-02. Мы продолжаем обсуждать сборную России. Звоночек у нас. Сергей, добрый вечер.
Да, добрый вечер. Я
вот
по поводу футбола, да, я с вами полностью согласен, только в одном не согласен. Дело в том, что у нас страна и хоккейная, и гандбольная, и баскетбольная. Где взять детей? Подростковых, где вот взять?
Они, Сергей, нужны, слушайте, 140 миллионов...
Ну, я просто знаю, что вот огромное количество у нас такой возраст, да, что так или иначе почти у всех есть какие-то дети там, да, разного возраста, и все спортшколы забиты, все на фигурное катание не попасть, на хоккей не попасть, на футбол очень сложно, это... Детей-то как раз хватает. И с тренерами проблемы, с детскими, да, потому что нет такой профессии, как таковой. У нас приходят там, мы видели, как и бьют детей на тренировках, и, в принципе, выбивают у них какое-либо желание играть. Но с детьми как раз проблем, по-моему, нет у нас.
Да, мне тоже кажется, что с этим сложности нет. Нужно просто как-то более четко эту систему вообще вот, воспитания вырастить футболиста, хоккеиста, гандболиста, неважно кого, и довести его до уровня профессиональной команды, а потом национальной сборной. Нужно четко эту систему выстроить. Ощущение, что где-то есть какой-то провал.
И не один. К сожалению, да. Провал и не один. И самое главное, ну вот все об этом, кстати, говорят, что приезжаешь за границу, смотришь, как играют дети там в футбол, да, детские команды. У них веселые какие-то смешные игры, там тренеры какие-то шутящие, молодые ребята, девчонки, которые занимаются с ними до определенного уровня, а потом уже начинают учить их какому-то там долбежке, там технике и прочее. То есть до какого-то момента и футбол это действительно игра, это какое-то наслаждение. И поэтому получается Месси, а у нас Месси не получается.
Ну, пока не получается, да. Но Месси должен родиться. Ну, у нас был свой Месси, грубо говоря, Андрей Аршавин, да. Как бы к нему все не относились, это был, наверное, лучший игрок за всю российскую историю, именно российскую. Вот, самый яркий и самый техничный, и в какой-то момент он играл действительно так здорово, что его можно было бы даже в чем-то сравнить с Месси, с лучшими технарями мирового футбола.
Но мы как-то забыли о главной теме нашей программы на данный момент. Это наше поражение от словаков. Мы же уступили.
Ой, да, страшно об этом вспоминать.
Неприятный был матч, неприятный, хотя, в принципе, по большому счету ожидаемый, потому что словаки команда сильная, мы об этом
я вообще, с тобой говорили. Я вообще никогда не понимал всех тех, кто начинал кричать еще до матча со словаками и сразу после матча с англичанами. Мне понятно, тогда была эйфория, но даже профессиональные люди, комментаторы говорили, ну вот сейчас мы словаков обыграем, и все в полном порядке. Ребята, с какого вдруг перепуга вы решили, что мы словаков обыграем? Словаки, в составе которых есть как минимум одна звезда европейского калибра, Гамшик, вот, а в нашей сборной таких звезд нету. Вот. И почему мы должны вдруг их обыгрывать? Почему вдруг они слабее нас? И, собственно, матч показал, что они гораздо, ну, не гораздо, конечно, но они не менее организованы, не менее нацелены на удар, на победу. И в итоге-то все. Вот два удара, два момента. Детские ошибки в обороне, что угодно сейчас можно говорить, но, увы и ах.
Не, ну, у меня есть ощущение, что, конечно, звезды-то у нас есть. Другой вопрос, что команда у нас, конечно, и выглядит не такой сыгранной. И самое главное, вот не знаю, можно это говорить или нет, но у меня есть ощущение, какой-то вот уже второй крупный турнир, какой-то трусливостью нашей команды. Да и даже третий,
колени,
я бы сказал.
Колени дрожат, да.
Да, угу. Что с адвокатом два последних матча на Евро-2012 года, что с Капеллой все три игры, что со Слуцким два матча мы видим. Это какое-то ощущение изначального превосходство противника. Возможно, оно есть, это превосходство, но ты же тоже футболист, надо что-то думать.
Нет, когда ты выходишь против Англии, там еще можно вот этот авторитет
побояться. Были и Алжир, да, наверное, был сейчас, и сейчас была и Словакия.
Да. Тут авторитета нет, чего бояться, непонятно.
Ну, такие же, как вы, что называется, да, иди доиграй.
Конечно, да.
Это радио «Комсомольская правда», программа «Неспортивное поведение», Артем Гусетинский и Павел Садков в студии, 8-800-200-97-02, мы ждем ваших звонков. В последней части нашей программы мы обсудим сборной Уэльса. Подумаем, есть ли у нас шанс ее обыграть. И самое главное, мы расскажем, что будет с нашей командой в случае какого результата, с разных результатов со сборной Уэльсом. Прощаемся.
Неспортивное поведение.
Здравствуйте. Я Евгений Беляков, заведующий отделом экономики газеты «Комсомольская правда». Я знаю почти все об экономике страны, личных финансах и время от времени даже играю на бирже. Но у меня нет миллиона долларов, и я очень хочу его заработать. Поэтому каждую неделю в прямом эфире я буду общаться с тем, кто смог стать богатым и знает, как сделать богатым меня и вас. Встречайте новый проект «Миллионеры». Каждый понедельник в 3 часа дня только на радио «Комсомольская правда».
Спортивное поведение на радио «Комсомольская правда».
Это радио «Комсомольская правда», программа «Неспортивное поведение», Артем Гусетинский и Павел Садков в студии. И мы говорим про футбол, про Евро-2016 и самое главное, тот матч, который остался в групповом турнире сборной России, матч против Уэльса, и мы думаем, что будет. 8-800-200-97-02, мы ждем ваших звонков, и Артем, ты что думаешь, как вы...
Ну, я боюсь этого матча, честно говоря, да, потому что все, что угодно может произойти, хотя понятно, что и по рейтингу мы выше, и даже если вспоминать личные встречи, вот те самые легендарные стыковые матчи 2003 года за право на поездку на чемпионат 2004 года в Португалию, мы вроде бы их выиграли, но с каким трудом, да, один гол всего забил Вадим Евсеев, с какими эмоциями,
да.
Вот, и дома не смогли победить, хотя, казалось бы, тоже мы должны были побеждать легко. Но давайте послушаем, что думает об этом наша аудитория. Станислав, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Звоню со Старополя. Ой, думаю, что с Уэльсом будет очень тяжело. Зря мы, скажем так, со словаками не сыграли удачно. Будет еще тяжелее.
Это уж точно зря.
Мне кажется, у нашей сборной не хватает амбиций. Я так вот такое ощущение, что вот, или впечатление, что если они выйдут даже из группы, то все равно в первом матче как бы уже проиграют. Uh-huh. Все говорят, выйти из группы, выйдем. Сколько мы не можем выйти из группы? Да, один раз только выходили тогда на Евро-2008. И все, тут такое ощущение, что сейчас выйдут, и все. У них нет такого, там, выиграть Евро, выиграть чемпионат мира.
Мы как раз про эту обреченность говорили.
Вот, возможно, вы правы. Действительно, амбиции, в общем-то, упираются в то, что мы уже приехали, уже здорово. Вот наши амбиции на этом и заканчиваются.
Сергей, добрый вечер, слушаем вас. Андрей, извините.
Андрей,
здравствуйте.
Что я могу сказать по поводу игры? Да, конечно, игра будет тяжелая. Тут спору нет никакого. Вопрос в другом, что изначально просто понятно, что Слуцкий вот своими действиями, которые он предпринимает в плане игры команды, да, это вот игра на одного центрального нападающего, который у нас там Джо. Вот. И две игры он играл в одном и том же ключе. То есть гибкости нет у команды никакой абсолютно. Какой, как потенциальный, постоянно потенциальный какой-то великий там у нас нападающий, сука, от него никакого. Что в «Динамо» он не играл, что сейчас «Зенит» перешел. Он, вроде как, есть какие-то надежды, но он до сих пор не играет никак.
Вы знаете, насчет Кокорина, я думаю, что рано или поздно его прорвет, и это будет прорыв такой в духе Федора Смолова, которого, если помните, тоже очень долго у него был такой период затишья, все над ним хихикали.
Я не верю в Кокорина, Артем.
Ты думаешь,
Я соглашусь с Дмитрием, потому что это...
Я согласен, что он немножко переоцененный персонаж. Кстати, по поводу переоцененных персонажей, давайте про Гарта Бейла вспомним.
У нас звоночек,
давайте послушаем на звонок, конечно.
Дмитрий, здравствуйте.
Добрый вечер, уважаемые ведущие. Меня просто интересует такой вопрос. Были ли наши адвокаты при этом в судебном процессе? Это первое. И второе. Вот этот фанат английский, который умер, у него вообще производили какую-нибудь экспертизу, от чего он умер? Может, он умереть от головного мозга, когда выпьешь очень много спиртного?
Смотрите, ребят осудили не за смерть, вернее, не смерть, еще фанат, он находится в коме, а за участие в беспорядках, и доказано, что они в них участвовали, доказано, что у них были преступные намерения. Нет, их не обвиняют в том, что они убили человека или привели к тому, что произошло. Там немножко другая история. Поэтому по поводу адвоката я не готов вам ответить. Насколько я знаю, там был точно адвокат нашего консульства, но личных адвокатов, возможно, ребят не было, не могу сказать. Не знаю. Но, тем не менее, вернемся к матчу России-Уэльс, который ждет нас 20 числа, 20 июня. И мы говорим про немножко переоцененных персонажей. И я уже подозреваю, в ужасе, неужели ты скажешь, что Бейл переоцененный, Артем?
Безусловно, потому что я хорошо очень помню, как Бейл играл за Тоттенхэм. Он действительно был лидером команды. Это был такой просто вот паровоз, который всех на своем пути раскидывал. И он здорово играл, я не спорю. Но это игрок на уровне... 30 миллионов. Там максимум, я не знаю.
Как ты оцениваешь игроков миллион? Ты имеешь в виду, что есть несколько десятков таких игроков такого уровня в Европе.
С теми деньгами, если сравнить, которые за него заплатил Реал, то есть, это просто покупка. Опять же, вот мы с тобой говорили, покупка Бекхэма в свое время расценивалась примерно так же. Люди спрашивали, зачем Реалу, в котором в то время играли Фигу, Зидан, Роналду, зачем немножко прямолинейный Бекхэм? Но с Бекхэмом была другая ситуация. Бекхэм был самый популярный футболист мира, и на продаже футболок только одни. их Реал бы отбил бы всю ту сумму, которую потратил на него. Ну, Бейл все-таки не настолько популярен.
Если я правильно тебя понимаю, Бейлы бояться не стоит.
На мой взгляд, нет. А вот с учетом того, как наша сборная с дрожащими ногами выходит на... с дрожащими коленками выходит на матчи, они будут его бояться. Будут бояться Аарона Рэмзи из Арсенала.
Ребята, не бойтесь Бейла!
Не надо
и вообще
его бояться.
Их не бойтесь. Выйти выиграйте в конце концов уже сколько
да
можно.
Пора уже, давно.
А, у нас звонок, слушаем вас. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Пермь, Западный Урал.
Очень приятно.
Думаю, что будет сложно нашей команде. Уэльс, мне кажется, на самом деле она достаточно сильная. Все-таки это британский футбол. Что Ирландия Северная, что Англия, да? Там Шотландия. Да. Это первое. Второе. Наши игроки, посмотрите, им нечего добиваться. Они не хотят, как в 90-е, я помню, болел. И там в начале 90-х, 80-е, там... в 2000-х, люди стремились наши поехать на Запад играть. Лучшие клубы в Манчестер, не знаю, в испанский чемпионат, в итальянский, в немецкий и так далее, в австрийский. Сейчас они не стремятся. В России их гонорары, да, их зарплаты 10, 15, 20 миллионов долларов там, или евро, да, это под миллиард рублей, полмиллиарда, миллиард. Зачем им чего-то добиваться? То есть, к сожалению... им нечего добиваться, они не стремятся. Им
ну да, избаловали игроков высокими да. зарплатами и в России, игроки, я понимаю
вас. Они звезды внутри России, к сожалению. На европейском уровне, на мировом это звездочки.
Слушайте, ну я с другой стороны тоже не понимаю. Ну ты приехал на чемпионат Европы, это такой шанс. Ну ты хочешь, не хочешь, болельщики заражаются этой атмосферой.
Нет, игровой, вот этот вот азарт, мне кажется, все время присутствует. Я думаю, что многие из футболистов, они постоянно это говорят. И я уверен, что они все-таки не врут, когда они говорят, что они готовы на те же деньги, даже на меньше, поехать в большой зарубежный клуб и там попробовать себя каким-то образом.
Но тем не менее, что-то не едут особо, знаешь.
Ну, чего-то не едут. Ну, тот же Аршавин же поехал в свое время в Арсенал, и там, по-моему, он не намного больше денег получал, чем в «Зените», потому даже что тогда в «Зените» были совершенно шоколадные времена, но вообще в российском чемпионате. С «Нефтью» было все в порядке, зарплаты были очень высокие. И действительно, и вот, но тем не менее люди поехали. Павлюченко поехал в «Тоттенхэм», Жирков поехал в «Челси».
Степан Красный говорит, что то-то поколение хотело, а это поколение уже не хочет.
Ну, вот именно... Степан говорил о временах более
древних. Я не знаю, мне кажется, что это здесь что-то другое, потому
я
что...
Я тоже думаю, да,
ну, что вот не да, с этим вот это, если ты футболист, ну, блин, это же все какая-то мальчишеская история, да, то есть ты
конечно, заводишься. Конечно, азарт должен
да,
присутствовать.
Я да. не знаю, против кого бы ты ни играл, тебе хочется выиграть, но это нормальная совершенно человеческая мужская черта. Если у этих ребят это вытравили, ну да, может быть, в этом и проблема.
Нет. Я уверен, что нет, не в этом дело.
Звоночек, добрый вечер. Евгений, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, наши ребята соберутся, конечно, но не хватит им чего-то, потому что Уэльс как бы сильная команда, им тоже нужно побеждать. А вот вы говорите о том, что вот как бы трясутся коленки или что-то такое, вот ребята как бы видят команды титулованные, опытные. Я думаю, что команды, которые выступают на таком уровне, у них такого вообще не должно быть. Должны выходить на поле и биться до конца.
Ну, это... конечно, вы правы абсолютно. Но главное, чтобы не было такого, знаете, вот выходит наш, там, условно говоря, Денис Глушаков, вдруг, ух ты, Бейл бежит. И первая мысль не о том, чтобы сделать взять селфи, автограф. Там взять автограф, да, а не отобрать
Что мяч. Касается Бейла, кстати говоря, я, наверное, с тобой соглашусь, потому что бешеных денег, по-моему, должны стоить игроки-феномены, да, вот игроки, которые из космоса пришли, там, Роналдо, Зидан,
Криштиану, Месси, да,
да. Ну, Роналдо вспомнит того первого нашего зубастика, да. Великолепно.
Да и Рональдиньо в свое время действительно показывал.
Рональдиньо, да, но, наверное, Фигу, может быть.
И то с Фигу, я уже поспорил бы,
да. Можно уже как-то, наверное, спорить. А Бейл к этой когорте, наверное, пока еще не
относится. Хотя, безусловно, игрок, он выдающийся, и он отрабатывает по максимуму все, что только может отработать в Реале. Играет он здорово, и Реал его немножко повысил его вот мастерство,
играя с такими партнерами. Как он относится к Реалу? Он же там действительно...
Нет, конечно, игрок этот замечательный.
Не теряется на фоне тех звезд, которые там собраны.
Это не Криштиану и не Месси. Это не, не игроки вот топ-уровня. Он игрок чуть-чуть пониже. И, конечно, он переоценен с точки зрения финансовой, безусловно.
Мне кажется, все-таки они наглее, Уэльс, чем мы. Они сыграннее, чем мы. У них есть привычка играть до смерти в английском чемпионате. Большинство из них играет так или иначе.
И у них есть три очка. Это очень
у
важно.
У них есть три очка. И они
можно
понимают,
сыграть
да.
в ничью.
Да. У наших ничего этого нет. Что есть у наших? У наших есть... голодность до побед. Я уверен, что это есть. У наших есть Слуцкий, который, ну, должен выиграть. Ему это надо. Он хороший психолог. У наших есть три прекрасных, по-моему, нападающих. Чтобы мы там не говорили про Дзюбу, Кокорина и Смолова. Это хорошие ребята, недостойные. У нас есть надежная достаточно защита, которая может, если захочет, отстоять на ноль.
Ну уж, по крайней мере, в матче с Уэльсом, не самым выдающимся соперником, это вполне
хотелось
реально.
Хотелось бы это сделать, да. И, конечно же, у нас, нам не хватает распасовщика, да, нам не хватает человека, который бы давал, снабжал атаку этим самым.
Но это тоже вопросы к Слуцкому.
Как здорово выглядел Широков, все это заметили, все говорят, мы не знаем, как сыграет ли Широков, хотя, я думаю, сыграет.
Хочется Уэльсом, верить, да.
И не зная, в какой он будет форме, может, он будет там не лучшим образом смотреться, мы не знаем. Но мы все верим в эту победу, мы верим в эту сборную, все равно и будем верить до последней секунды, пока еще есть у нее шансы выйти в следующий круг. Это программа «Неспортивное поведение», радио «Комсомольская правда», Артем Гусетинский и Павел Садков. Мы прощаемся с вами.
До свидания.
«Неспортивное поведение».
Всем привет, это Леся Рябцева. Слушайте мой новый проект «Мракоборец». Это новая программа про культурные ценности, про человеческие ценности и про политику. Буду вместе с вами пытаться разобраться, где между ними грань.
Программу Леси Рябцевой «Мракоборец» слушайте каждый четверг в 9 вечера по московскому времени.